Добрый вечер. Мы сейчас продолжим книгу «Да, то not bad». И мы ее начали на прошлом занятии. Начали с того, что я постараюсь коротко повторить, собственно, содержание начала, потому что это важно. В любом случае важно. Всегда важно, на каждый день важно. Рамхаль начинает с того, что человеческий разум ищет порядка в этом мире. Он хочет его понять. Отсутствие порядка в мире, в котором находится, человека пугает. Вот точно так же, как человек стремится упорядочить свой быт, расставить все по своим местам, огородиться стенами, что-то еще, это создает у него чувство безопасности, как бы вот на самом простом бытовом уровне. Точно так же человек хочет увидеть, понять порядок этого мира, увидеть в этом какую-то систему. Это естественное человеческое чувство, одно из стремлений, которые определяют все отношение человека с миром, как в хорошем смысле, так и в плохом. Человек ищет порядка. Если вы помните, нас учили основании атеистической науки, что человек придумал религию, потому что он не мог понять этот мир, он его боялся, поэтому он придумал там богов. Да? Точно таким же образом человек развивает науку. Боится неизвестности, которая может произойти, и хочет увидеть в этом порядок. Теперь мы же, конечно, не собираемся рассматривать это с точки зрения науки. Да? И мы пытаемся понять это с точки зрения Тора. И Рамхаль говорит о том, что понять этот мир на самом деле архисложно. То есть, в общем-то говоря, даже невозможно, если бы не особенная милость Всевышнего. Что замыслы Всевышнего, они очень глубоки. То есть и понять замысел Всевышнего из внешних проявлений, то есть из тех событий, которые в мире происходят, вообще не представляется возможным. То есть это как бы Рамхаль начинает. Вот и... В принципе, человек, который как бы пытается оценить, который пытается понять смысл происходящего в этом мире исключительно по внешним событиям, он не может прийти к однозначному пониманию всего того, что происходит. То есть можно увидеть какие-то закономерности, но не более того. То есть общий замысел остается сокрытым. И вот давайте сейчас с этого места начнем. Ракатора ашер хинен лану ашем. И только Тора, которую нам подарил Всевышний, это на самом деле раскрывает истинные пути Всевышнего. Шибо бара уламо. То есть Рамхаль говорит о том, что дарование Торы, вот в том смысле, в котором мы рассматриваем, она дала возможность получившим Тору понять замысел Всевышнего в этом мире. В общем и целом. Прежде всего, конечно же, да? То есть, когда просто то, что Тора дала заповеди, да? Это есть истинная обязанность человека в этом мире. И его благополучие или неблагополучие, не дай Бог, то, чего человек боится, то, ради чего он как бы хочет понять и обустроить этот мир по своему разумению, так это зависит от исполнения или неисполнения заповеди. Это как бы вот такой простой смысл Торы, да, то есть... Иди путями Всевышнего, исполняй, делай то, что хочет от тебя Всевышний, и тогда у тебя все будет хорошо. Если же, не дай Бог, наоборот, то тогда все будет плохо. То есть это как бы вот простейший смысл вот этой милости Всевышнего в даровании Торы. Да? То есть дать человеку возможность, в том числе, да, кроме того, что Тора обязывает исполнять заповеди, Тора еще дает человеку возможность понять, что надо делать в этом мире и каков в нем порядок. Да, то есть в простом смысле, значит, исполнение желания Всевышнего, а его неисполнение приводит к неприятностям. Вот. Потому что Тора раскрывает то, каким на самом деле образом Всевышний управляет этим миром. Конечно же, если бы все ограничилось, исполняй заповеди, и будет тебе хорошо, а если не будешь исполнять, то это плохо. Если бы все ограничилось только этим, то Рамхалю не нужно было бы писать ни эту книгу, ни все остальные книги. Достаточно прочитать в Торе, что есть обязанность исполнять заповеди. А дальше уже идет вопрос конкретизации заповеди. Шулхан Арух, да? Шулхан Арух перед вами. И читайте и делайте, как там написано. Ну, если как бы. Или исследуйте Талмуд для того, чтобы найти что-то новое. Да, но намного больше. Да? В силу того, что ну, не хватает, не работает. Не работает вот этот принцип. Прежде всего, не работает. Исполняй заповеди, и все будет хорошо. Потому что даже когда человек исполняет заповеди, почему этот мир устроен он таким образом, что он не видит того самого благополучия, которое Тора обещала. Ну, это как бы главная проблема. Если бы делал заповеди, и все было хорошо, так все бы наплевали на науку, на все остальные вещи, просто исполняли заповеди. Какая разница, есть в этом какое-то объяснение или нет, достаточно того, что это работает. Ну, как мы понимаем, при внешнем взгляде на вещи это не работает. Это не работает. Вот. И это не просто так не работает. То есть как бы глубины Торы, они пришли не только для того, чтобы успокоить человека, для того, чтобы дать возможность укрепить его веру, и не только для того, чтобы соотнести каким-то образом как бы простой смысл Торы с обязанностью исполнять заповеди и с тем, что происходит в этом мире. То есть на самом деле, конечно же, да, Рамхаль считает, что само постижение образа правления Всевышнего – это важнейшая обязанность человека в этом мире. То есть, более того, можно даже увидеть у него, что непостижение как бы, является средством для исполнения заповеди, наоборот, обязанность в исполнении заповеди, то есть вот, то, что человек заставляет каким-то образом соотносить происходящее в мире с тем, что требует от него Всевышний, это можно рассмотреть как средство постижения правления Всевышнего, то есть раскрытие правления Всевышнего в этом мире. То есть это главнейшая вещь. Вот. И потому, говорит Рамхаль, значит, вот это вот дарование Торы, да, особенная милость, потому что в Торе мы можем постичь то, что мы не можем постичь как бы помимо Торы. У мипней сгуладзот некрет торатымет. И в силу вот этой особенности Тора называется Тора истины. Вот. Это очень радикальные слова, очень радикальное заявление. Ну, как бы с религиозной точки зрения тут ничего такого нету, да? То есть Тора называется Торат Эмет, это значит, что она единственная Эмет в этом мире, то есть настоящая истина. Все остальное не то чтобы это ложно, да, но это не является истиной в полном смысле этого слова. То есть любая другая мудрость, которая, чем бы она там ни занималась, она может иметь какие-то, ну скажем так, локальные успехи, в смысле объяснять какие-то сторонние вещи, которые не связаны на самом деле с кардинальным замыслом Всевышнего. То есть они все равно остаются в рамках внешнего описания мира, которое, как Рамхаль потом объяснит, оно изначально, да, то есть оно построено таким образом, чтобы создавать у человека ложные впечатления. То есть не зря Рамхаль говорит о том, что внешнее восприятие этого мира человеком оно не позволяет ему понять истинный замысел. То есть в этом определенная иллюзорность. То, что не дает возможность этого замысла увидеть. А замысел нужен. То есть только Тора, потому она называется истиной, что она дает возможность проникнуть в замысел Всевышнего. Ну вот, может потому, что это такая у меня тема любимая, в определенном смысле, одна из любимых. Может стать вопрос, точнее стоит этот вопрос. В последнее время существовало определенное возбуждение, скажем так, в образованных или ученых кругах, которые возвращаются к религии, связанное с тем, что наука вдруг, значит, вместо того, чтобы отрицать какие-то, там, допустим, исторические факты, или, значит, какие-то теоретические факты, которые мы раньше могли выучить только из Торы. Так вот, вместо того, чтобы отрицать и опровергать, эта наука начала это подтверждать. И даже возникло такое ощущение, такая иллюзия. Я сегодня скажу, не скажу, что я никогда за этой иллюзией не следовал, ну, хоть в каком-то смысле, что наука может раскрыть, как бы, присутствие Всевышнего в это, вот. Ну вот я понимаю, что это не так, да, на сегодняшний день, и вижу, что это ведь как раз то, о чем Рамхали говорит, да? То есть любой способ внешнего восприятия этого мира, то есть любая, как бы, система, построенная на внешнем анализе человека, событий, которые происходят вокруг, она не может привести его к замыслу. Не может. То есть так принципиально устроен этот мир. Это замысел Создателя. И только Тора, которую он дал, она может служить ключом для того, чтобы понять глубинный смысл, то есть замысел всех событий, которые происходят.
Раскрытие смысла может уже не противоречить науке, когда оно...
Да, конечно, конечно. Это может, конечно, зачем оно будет противоречить? Не будет противоречить. Но это улица, скажем так, с односторонним движением.
С разным направлением.
Да, сторонним.
С односторонним.
Там наука идет своим путем. И совершенно не теологичным.
То, да, так вот, Торат Эмет. Выгинет Нала Исраэль Левадам. То есть вот здесь еще, так сказать, Рамхаль подчеркивает вещь такую. Она дана только Израилю, о котором сказано Куло Зера Эмет. То есть все они, ну как, семя истины. Да? То есть, значит, то есть народ Израиля, да, который получил Тору, он должен был сам заслужить. Благодаря своим праотцам он должен был заслужить этот момент. Да? То есть Тора, еще как утверждает Рамхаль, то есть, грубо говоря, она не каждому человеку дана. В смысле, не каждый человек, изучая Тору, он может действительно постичь ту глубину замысла Всевышнего, о которой, собственно говоря, Тора говорит, и о которой здесь говорит Рамхаль.
То есть не всякий человек, изучающий Тору, изучает Тору.
Совершенно верно. Не всякий человек, изучающий Тору, изучает Тору. Так. Вегуа имеет Шейнбо Шекер Клаль, если то он про Тору говорит, и это истина, в которой нет ни капли лжи. То есть есть возможность постичь истину, в которой нет ни капли лжи, если речь идет о постижении Торы. Шамасика то, масика твори им лифика ванатам, обнимит аймити. То есть тот, кто постигает слова Торы, он постигает их согласно их истинному замыслу, согласно внутреннему содержанию. Ну, если, может быть, у кого-то есть иллюзия, что речь идет вот о том, что мы здесь учим и понимаем, да, как оно есть, так это, ну, чтобы понятно было, да.
Это не то, что нам кажется.
Это не то, что нам кажется, да. То есть постижение истинного смысла Тора – это есть истинная Тора, в смысле та вот ее часть, которая называется истина. Понятно, что и самая внешняя часть Торы, она находится в полном соответствии с самым глубинным содержанием Торы. Но это совершенно не значит, что даже если человек правильно постиг, да, правильно понял простейший смысл того, что сказано в Торе, это не значит, что он уже постиг истину в последней инстанции. Постиг истину в каком-то простом проявлении. Да. Ну вот, если я открыл Тору и читаю, допустим, как Всевышний сотворил землю в течение там 7 дней, ну окей, так я понял правильно. Всевышний сотворил землю... Сотворил весь этот мир в течение дней. Но это совсем не значит, что я понимаю на том уровне, который мог бы понять, истинное значение вот этих 7 дней, о которых идет речь. Вы поняли меня? Да? Но во всяком случае, 7 дней, которые указаны в Торе, это правда. И никакая глубина, никакое глубочайшее каббалистическое объяснение, которое на самом деле раскроет человеку глаза на сотворение мира, оно не изменит того факта, что мир был сотворен в течение 7 дней.
То есть человек, понимая Тору, понимает какую-то правду.
Конечно, конечно, конечно же, да. Но это не значит, что он видит прямо всю глубину замысла Всевышнего. Конечно, нет. Ну и то, что он как бы, в самом простом смысле понял, это тоже уже правда. Это вот такая вот особенность Тора. Валахен лойтабоем, да, так и поэтому, когда человек постигает Тору, да, так он, когда он постигает Тору, да, он не ошибается, да. Вот. Вегины бетхила я мидеха аля тохен иньяна зеева, харках нелех аля седер хакера урая ва нахон. Так вот, сначала, говорит Рамхаль, сначала я тебе объясню как бы истинный смысл вот этого явления, то есть, что именно Тора является Торой истиной, да, и ничего больше как бы в этом мире. А потом уже, так сказать, будем заниматься правильным порядком исследования. Исследование того, о чем говорит Тора. Алот дилиха, значит, прежде всего знай. Бьет шараца абойры из барах, шатиене паулот бадерыкзе, шатиене нераот бадерыха хаталь бене адам, афальпи ше эйнем кен бамакшава не стерет меген, вины и хин лянгагато шум менгекет аламош нейдрахим. Сейчас я переведу. Так вот, прежде всего знай, что когда Всевышний захотел действовать именно таким образом, а именно, значит, что действия его будут внешне видны человеку, да, определенным способом, да, не соответствующим тем, какой их истинный замысел, не соответствующим. То есть то, что видит человек в этом мире, то, что он воспринимает помимо Торы любым другим способом, не соответствует тому, что находится внутри этого. Не соответствует. Не соответствует. И в общем и целом я скажу, я говорил уже об этом, более простые вещи, понятные, которые мы знаем из Торы, то есть именно из, скажем так, из глубинной Торы, то, что нам открыли, то, что нам открыли мудрецы, объяснили наконец-то доступно, скажем так, каббалисты поколений. Да? Замысел Всевышнего, как я уже говорил, обозначенный в Торе, да, он предполагает, что в этом мире действует закон награды и наказания. Да, что достойный человек должен получать награду, а недостойный человек наказание. Это просто, да, не будем сейчас говорить о далеких последствиях. Но самое как бы самое часто встречающая, самая важная, да, схема внешнего управления этого мира, она включает в себя абсолютно противоположные вещи, а именно праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо. Если мудрецы на многих поколениях, как бы на протяжении многих поколений, они эти вещи объясняют. То есть Тора декларирует прямо, ну вот по-простому, это же Тора Тимет. То есть это правда, будешь исполнять заповеди, будет тебе хорошо, не будешь исполнять заповеди, будет тебе плохо, и все задаются вопросом, откуда берется праведник, которому плохо, откуда берется злодей, которому хорошо. Так в этом мире происходит. Более того, как вы помните, я надеюсь, в Даат Твунот Рамхаль объяснял, что вот когда праведникам плохо и совсем плохо, а злодеям совсем хорошо, да, и вообще в мире происходит полный кошмар, полное сокрытие, да, какого-либо правосудия Всевышнего, это и есть самое главное правление, которое приближает настоящее освобождение. Это и есть самое лучшее, что человеку только можно. То есть вот этот разрыв, он существует. Конечно же, он существует на самом глубоком, на более глубоком уровне, но тем не менее, он как бы, вот он есть. То есть не тем не менее, а прежде всего он есть. Да? Есть.
То мир выглядит... Между действием и результатом подразумевает как раз раскрытие результата.
Мир выглядит совершенно не таким, каким он является на самом деле. Да? Мир управляется с правосудием Всевышнего. В глубине этого, ну как бы в еще большей глубине, лежит замысел принести всем добро, а выглядит это как прежде всего отсутствие справедливости, отсутствие правосудия, о каком уж тут несении добра вообще можно что-либо говорить. Вот. Так вот, когда Всевышний захотел, чтобы мир был именно таким, чтобы замысел был один, а внешне это выглядело совершенно иначе, да, так что он должен был сделать, ну, настолько, насколько должен, по отношению к Всевышнему должен как бы неприменимо, как мы понимаем, да? Инны хинлахатга, кто шуман, как это аламошна и драхим. Так вот он приготовил для управления этим миром два пути. Аришон гудереха макшава, убне адам и ру маасим, вело и ру макшава. Значит, первый путь, это путь замысла, то есть то, что находится как бы условно говоря, в мыслях Всевышнего. Да? Но люди видят в этом мире не замысел, а они видят действие. Это человеку должно быть понятно, потому что человек, он сам таким образом устроен, он может думать одно, говорить другое, делать третье, и даже если он не собирается, совершать поступки, в котором его действия противоречили бы его мыслям, как вот говорил незабвенный Черномырдин, хотели как лучше, получилось, как всегда. Да? То есть разрыв между замыслом и действием, то, как оно видится в мире, это естественная природа человека, даже если он не намеревается это делать. Думает одно, получается, как бы на деле что-то совершенно другое. То есть это естественно. Так вот, это свойство человека, как учит нас Мипсори, как учит нас Йов, Мипсори Экзейлока, из плоти свою взрыв Всевышнего, да, это один из важнейших принципов устройства этого мира Всевышнего. В замысле одно, в действии другого. То есть человек видит только действие, и он может пытаться судить по действиям о замысле, но замысла он не видит, если ему этот замысел не рассказать отдельно. Вегина макшава азота нистерет некрет балашон аксувим бедерех машаль лев. Так вот, замысел, который сокрыт, да? Вот сейчас начинается, я вам скажу, самое интересное, да? Потому что все, что я говорил до сих пор, даже если звучало странно, но было более-менее понятно. Даже если требует пояснения, эти пояснения можно дать, но, может быть, они будут слишком долгими. А вот здесь начинается самое интересное. Да? Когда Рамхаль переходит к аллегории, он начинает объяснять аллегорию мудрецов. И не просто аллегорию мудрецов, он говорит об аллегории Кабалы, Аризеля, то есть той самой аллегории, которой пользуется Кабала. Не только мудрецы, не только пророки. Но, естественно, он начинает с мудрецов и с пророков, потому что, ну, естественно, это связанные вещи. Да, так вот, так вины, а макшава зота нистерет некрет белашон аксавим бедерех машаль лев. Так вот, этот самый сокрытый замысел, да, на языке Писания, то есть еще у пророков, он называется сердцем, даже еще в самой Торе. Да. Вегушен имар, вот как сказано в Берешит, вид яцефаль либо, и загрустил в сердце. Помните это где? Потопе мы учили, да? Говорит, яцефаль либо, загрустил в сердце. Да? То есть, когда Всевышний увидел, да, что творит поколение потопа, потопа сказано, что он загрустил в сердце. Вот. Или еще сказано у пророка, кием на камбы либи, значит, ибо есть день мести у меня в сердце. Мести злодеям, понятно. Злодеям, которым хорошо, пророк говорит, что день мести, он уже назначен этим злодеем, но он находится в сердце. А на проклятом острове нет календаря, да? Был сот годой, что?
Это у пророков?
У пророков?
Нет календаря.
Не, ну вы же знаете.
Я знаю, но я не знал, что у пророков.
Это нет, это когда закончилось пророчество, оно передано сумасшедшему.
А в Зоре же сказано, сердце понимает, помните? Да?
Конечно, конечно. Это сердце человека понимает, да? Который учит Тору, да? Да, Вусота Гадоль. Да? И это не просто так, да? Ну вот мы говорим, мудрое сердце, например, да? То есть есть некий разум человека, который относится к сердцу. Это само требует как бы долгого объяснения, и это не просто так, да? Это не просто так. Не просто так. То есть вот это вот понимание, да, или надо объяснять. Почему это называется сердцем? Да? Почему не сказано про Всевышнего, что он загрустил в голове?
Вообще просто загрустил.
Ну, в печени грустить вообще сложно, да? Но мы так считаем, что мы думаем головой, да? А почему вдруг вот такие мысли, да, тайные мысли, да? Рамхаль же говорит о тайных мыслях, да? Почему вдруг они оказываются в сердце?
Сердце, оно главное.
Да. Тогда так считали.
Да нет,
то, что головой думают, это достаточно такое.
Раньше головой только дрались, да и ели.
Ну, например, Христос считал, что голова нужна, чтобы охлаждать кровь, которая через нее проходит.
Вот так-то, да?
Поэтому бегал быстро.
То.
В принципе, тогда не думали, что сейчас думает головой.
Смотрите, да? Я извиняюсь, подождите, это смешно, да? Потому что вот точно так же, как Рамха здесь находит в Писаниях подтверждение важности сердца и тем, что человек или Всевышний, да, то есть соответствующим образом, он задумывает, замысливает что-то в сердце, точно так же мы найдем миллион обоснований о первейшей важности головы, да, вообще понятие «рож», да, «голова». Оно же, как и в русском языке, на лошон акод, что это глава, самое главное, да? Рож, да?
Да.
Это не открытие, это не великие открытия медицины, да, что, оказывается, думают головой, а раньше думали в сердце. Да? Есть просто разница. Я недаром упоминал, главный смысл Торы – это награда и наказание, справедливость этого мира. Да? То есть... Мы говорим сейчас о правлении Всевышнего, которое для нас, прежде всего, должно означать вознаграждение праведных и наказание злодеев. То есть это, скажем так, уровень мышления, отделяющий добро от зла. Это уровень человеческих эмоций. Если бы мы говорили о мыслях разума человеческого, да, то мы бы должны были говорить о вещах, над эмоциями, которые не связаны с понятиями добра и зла. Чистый разум. Конечно, медицина не находит в сердце каких-то там думающих клеток, нейронов или чего-то там, чтобы можно было бы уподобить компьютеру. Да? Но то, что связано с выбором между добром и злом, то, что относится к эмоциональной сфере человека, относится, ну скажем так, аллегории пророков, аллегории Торы к тому, значит, органу, который называется сердцем. Это выбор между добром и злом. Потому, почему? Сейчас поясню, раз уж так. Сердце, как ни крути, центральный орган человека. И оно соответствует центральному качеству среди всех качеств, которых открывается Всевышний. Оно соответствует самому центру. То, что находится в середине, между самыми высокими, самыми глубокими, интеллектуальными, абстрактными, скажем так, качествами. И между их, так сказать, самой конкретной природной телесной как бы организацией. В принципе, человек как бы в сердце своем, да, он соединяет душу и тело. То есть соединяет как бы с одной стороны настолько, насколько он вообще может иметь отношение к божественному разуму там, или к абстрактному мышлению. С другой стороны, так сказать, всю телесность. Да, то есть в сердце разум соединяется с эмоциями, душа соединяется с телом.
То есть здесь, который переносит кровь и все такое.
Ну да, я просто не хочу, как бы, да. Это как бы есть тысяча способов, так сказать, показать, что сердце оно занимает среднюю роль, да, в смысле серединную роль, центральную роль в человеческом образе.
Источник жизни.
Движение.
Без мозгов-то жить можно?
Да, практикой доказано, что без мозгов жить можно. Да? Вот. То есть мозги – это как бы такой бонус. Да? Без мозгов жить можно. Да? Это я смеюсь, но как бы по большому счету без разума жить можно. Да? Вот. Совершенно верно. То есть сердце занимает центральную вещь. То, что соединяет душу и тело, небо и землю, чистый разум и совершенно животные эмоции, все это соединяется в сердце. И именно там происходит выбор между добром и злом. Да? И поэтому, когда мы говорим, да, о мышлении, которое связано с судом, с наградой и наказанием, да, то как бы источником, да, центральным местом как бы этого является именно сердце. Имеем в виду аллегорию или имеем в виду человека. Да?
И вот этот ритм, да?
Да. Вот. О, «Вихахме асот король макома заимет». А мудрецы Каббалы, они назвали это место истиной. То есть это качество тиферес, которое соответствует человеческому сердцу, то есть то, что находится, как бы, махрия разрешает между хеседом и гвурой, да, и является же центральным между хеседом и гвурой, сверху нецах и год, которые, значит, внизу, то есть между наградой и наказанием в замысле и праведником, которому плохо, и злодеем, которому хорошо, в реальности. Да? Эмет, да? Или качество Якова, да? Авраам это хесед, Ицхак это гвура, значит, соответственно, Яков это тиферес, он же эмет, он же Израиль, да? И кулам зера эмет, да? Это означает семя Израиля, в смысле, так сказать. И это же качество Торы, и если мы будем искать качество, которое соответствует непроизносимому четырехбуквенному Всевышнему, да, то есть это будет это самое качество Тиферес, Эмет, Тора, Яков, милосердие, оно же, кстати говоря, да, то есть это все оно.
Это уже сердце.
Вот, и это оно. И это оно. Об этом имени четырехбуквенном Рав Йосеф Гектиль, он говорит, что оно как ствол дерева, на котором как бы все остальные имена, как бы, из которого они как бы произрастают, как ветви. То есть это центральное, то есть это центральное место замысла Всевышнего в этом мире и его реализации. И это сокрыто. Это истинный суд, истинные награды и наказания, которые есть средства реализации, ну, какого-то, назовем это, более глубокого, более возвышенного желания Всевышнего, которое которое связано с несением абсолютного добра, без ограничений. То есть о замысле несения абсолютного добра без ограничений мы вообще здесь ничего не говорим. Да, почему? Потому что, как уже многократно объяснялось, для того, чтобы добро было на самом деле безграничным, оно должно быть заслужено. И все устройство этого мира, оно как бы закручено, завернуто вокруг того, что это добро должно быть заслужено. Оно обязано быть заслужено. То есть мимо этого не пройти.
А еще это клеточка, где сидит птичка под названием душа.
Там, о, эмет. И это качество Якова буквально, забыл, что он сам это говорит, это вот буквально качество Якова. Вусот гадоль, кекан гу анхагай карит, амаамедет коля дворим, аля матхунатам беймет, поскольку здесь на самом деле находится центр правления, вот назовем так, центр управления, который расставляет все по местам, который все как бы представляет все в истинном свете, то есть как оно есть. Бешара мадригот минагека табойра из бараха дворим бедеры хамаса мидгалели бне адам. А на остальных ступеней, в смысле ступенях, то есть на ступенях реализации, назовем это так, да, всего происходящего в мире, управляет Всевышний происходящим так, как это представляется человеку. Так, как это представляется человеку. Выгуталуй бангага зота пнемит. Конечно, даже то, что представляется, то, что видимо человеком, это зависит от того, от скрытого правления, но только что, только замысел скрыт, а его проявления, да, которые для нас выглядят разрозненными, они открытыми. Они открыты. Умипней шейн бене адам, мы виним бе маасе, это макшава не стерет, алькемом таимбо. А поскольку люди не могут из этого действия выучить, так сказать, скрытый замысел, они ошибаются. Предопределено. ошибка предопределена. То есть человек не может постичь истинный замысел Создателя одним только внешним анализом. То есть без того, чтобы получить открытие откровения свыше. Как бы вот о чем мы говорим. То есть мир не анализируется. Его истинная, как бы, истинный движитель, да, всего происходящего, он не может быть понят из внешней картины. Ахаседер ангагай кариит гуа мидгалебетара валькен некрет торатемет. Однако вот этот вот истинный замысел Всевышнего, то есть настоящее управление этим миром, оно открывается в Торе, то есть Тора говорит о том, что на самом деле, да, что почем, да, и чьи в лесу шишки, да, вот. И поэтому Тора называется Торат Эмет, то есть это же качество, о котором мы говорим, называется Эмет, оно же является источником Торы. Тора Ташем, Тора, ну как бы грубо говоря, четырехбуквенного имени Всевышнего. И в этом ее как бы глубинный смысл. Выгинет на Израиле, а надо на Израилю, то есть это вот был такой момент дарования Торы, да? Шемгамкен Йоцим Мешамби Прат, значит, поскольку они тоже из этого же качества выходят в частности, да? Израиль возник, да, из Якова Израиля, который народ Израиля. И поэтому они семя истины, то есть тот, кто относится к Якову, связан с ним, тот может получить Тору. Велахен срихим лацет мянгага и карит. Не надо понимать это как бы там каким-нибудь российским подтекстом там или что-то такое, да, что кто еврей, тот, значит, умный, да, и он может понять, а кто не еврей, тот дурак, да. Скажем так, мы не в том мире живем, да. Но важно понять, да, что понимание истины, значит, и понимание истинного смысла происходящего требует а. изучения Торы, б. Так сказать, причастности к этому изучению Торы. Как мы уже говорили, не каждое чтение Торы, да, даже если это, скажем, еврей с родословной, какой надо, да, там, от Авраама, так сказать, со всеми делами, да, это, не каждое чтение Торы, оно как бы означает, что человек прикасается к этой истине. Тора – это наследие определенного образа, к которому нужно иметь отношение. То есть Тора начну, как я бы так сказал, да, что никакое изучение Торы, оно не, невозможно без того, что называется эмунат хахамим. Надо верить мудрецам. То есть тем, которые Тору передали. Ну, как бы это отдельная тема, мы ее как бы позже, так сказать, займемся. Да. О, вгианим шехет мимакома хибур гимуль мадригот, бина тиферис вималхус кирхат. Ну, вот пошла кабала. Значит, и вот это вот, да, вот это вот, вот это качество, да, которое мы называем тиферис, оно происходит из соединения трех ступеней. Бина, мы назовем это качеством разума, да. Оно относится к разуму. Бина, как бы, это...
Это не понимание.
Допустим, понимание, да? Но он сейчас о ступенях говорит. То есть он говорит о качествах. Он упоминает качество бина, да? То есть качество бина – это то, в котором есть замысел, да? Качество бина, в котором есть замысел будущего мира, да? Со всеми, так сказать, его... Со всеми его достоинствами. И которое порождает этот мир, да? Малхут – это, собственно говоря, и есть корень нижних, корень этого мира. То есть то, как оно происходит на самом деле, как вот, ну вот реализация того. А тиферес, или качество эмет, оно в данном случае занимает место середины, по вертикали. Это то, о чем я говорил, когда сказал, если мы говорим о человеке, что сердце – это там, где соединяется душа и тело. Небо и земля, да? Бина и Малхут. Да? То есть они соединяются через Тиферес. Находятся в середине, соединение. Я сейчас поясню, как бы, что это, ну, хоть как-то, что это значит, да? То есть смысл в том, что находясь здесь, как бы это здесь ни выглядело, да? То есть мы еще будем говорить об этом, да? Находясь здесь, человек должен заслужить мир там, будущий мир. То есть при всем при том, что этот мир, он разительно отличается от того, ради чего человек сотворен, разительно отличается от будущего мира. И более того, этот мир, он находится в полном противоречии, да, с тем, как мы можем себе представить будущий мир. Не только в противоречии, он даже в антагонизме находится. То есть из этого мира никаким образом нельзя заглянуть в будущее. Более того, как уже говорилось, да, то есть если анализировать этот мир по его внешним проявлениям, он отрицает саму идею будущего мира. Он его отрицает. Это невозможно. Это невозможно. Я вам пример приведу. Это похоже на отношения отцов и детей. То есть вот это вот отношение отцов и детей, их можно рассматривать с двух сторон. Да? То есть если смотреть на это со стороны ребенка, как он смотрит на отцов? Ну, по-простому, если у него нет Торы по-настоящему, да? И что он видит? Он говорит, да я никогда не буду таким идиотом. Да? Это уже невозможно, да? Я никогда не стану таким. Да? То есть ребенок, когда смотрит как бы на своих родителей, он не может себе представить, что он станет таким. Напротив, так сказать. Он может себе представить, что он будет каким угодно, только не таким. Это нормальное состояние ребенка. Да? Вот. А что видят родители? Естественным образом они видят себя, да? Значит, какими они были и какими-то... И прекрасно понимают, так сказать, как это происходит. То есть это как... Работает как диод такой, или как зеркало, да, которое с одной стороны прозрачное, с другой стороны отражает. Да? То есть в мире, в котором мы находимся, невозможно представить себе ни будущий мир, и не то, как этот мир станет будущим. Совершенно в противоположный взгляд, ну, как бы, как сказать, с позиции будущего мира этот мир выглядит как коридор, который вел человека прямиком к будущему миру. И только так. Как бы иначе быть не может. Да? А связь между, то есть вот связь, да, соединение, да, вот этих двух вещей, казалось бы, несоединимых, это и есть качество, вот это вот тиферис, да, то есть как бы центральное или качество эмет, это истина, центральное качество суда. То есть то, что соединяет замысел с его реализацией, при всем при том, что реализация, как таковая сама по себе, она никоим образом на замысел не указывает. Но это часть замысла. Это часть замысла. Я бы так даже сказал. Это более глубокая часть замысла. Я только подбираюсь к самому главному вопросу, да? О, и сейчас, значит, пример. Витидибе, я так одежбороху кивехоль митацефаль либо безман дора мабуль. Вот смотри, значит, когда Всевышний, он как бы загрустил в сердце во время потопа, ну, тот стих, который цитировали, итяцефаль либо, да, значит, загрустил в сердце. Гины белефа я махинлеем оншим кашим и бадона улам. Так вот, в сердце он им готовил тяжелейшие наказания и вечное уничтожение, или уничтожение навеки, да, или уничтожение мира. Убемаасе, а я матейман, мейнулемаба, значит, а на деле, что с ними происходило? Да у них просто Ганейден был, да? Мейнулемаба, говорит он. То есть, как в будущем, они жили как в будущем мире, они наслаждались жизнью. То есть им казалось, что у них все прекрасно. То есть мир выглядел так, как будто бы вот он... Всевышний подарил его человеку ни за что, и ты, как говорится, получай удовольствие всеми доступными тебе способами. А на самом деле приговор уже был вынесен. То, что, о чем Тора и говорит, говорит Яцефаль либо, да? То есть в сердце возникла грусть. Ну, грусть. Приговор был вынесен. Вот что это за грусть.
А на самом деле это был гинуль.
Ну да. Не, им-то было хорошо, как бы, да. Вот. Ну, то есть они считали, что им хорошо, понятно, да? То есть они считали, что им хорошо. Они считали, что они как бы, вот находятся в раю. А на самом деле это была смерть.
А грусть от чувства конечности?
Пока дождь
да нет.
Не начался.
Что?
Пока дождик не закапал.
Пока не усилился. Да? Ну или там. Ну да, это уже, да. Вот. Ваагалут ле Исраэль ле эфих. А изгнание Израиля, полная противоположность. Кибелев ешь айом накав. Значит, в сердце есть день мести, в смысле злодеям. Да? Вот. То есть при всем при том, да, так сказать, что галут выглядит, изгнание выглядит ужасным наказанием для Израиля. Да? Вот. И, ну, это очень тяжело. Даже если кажется, что сейчас уже совсем неплохо, да? Вот. То, ну, это даже не привыкли, да? Это просто забыли о том вообще, как должно быть, да? Это несчастье. То есть я не к тому, что надо рыдать целыми днями, да? Вот, но... То есть с точки зрения Торы, с точки зрения истины, мир находится в ужасном состоянии. Израиль находится в ужасном состоянии. Тяжелейший галут, тяжелейшее изгнание. Понятно, то есть, что можно говорить там и сям о каких-то признаках там, приближающейся геулы, то есть они на самом деле есть, что да, что нет, это как бы уже другая история, но ситуация, она до сих пор тяжелая. Может быть. Не может быть, я практически уверен. В определенном смысле она самая тяжелая за все времена, которые были. Это самое ужасное.
Храма нет.
Нет, храма нет. Храма нет, как не было не уже будет. 2000 лет. Да? То есть это... к этому уже можно было привыкнуть, да. Но есть вещи, которыми не успели привыкнуть даже за 2000 лет. Ну, не будем как бы... Ситуация плохая. А? То есть тот, кто считает, что ситуация хорошая, ну он вообще как бы не.
Рамы нет.
Не.
Рамы нет.
Но
стены нет.
О, да, так вот. Так вот, даже тот, кто понимает, что ситуация плохая и тяжелая, он все равно не должен расстраиваться, потому что в сердце замысел как бы.
Тьма сгущается.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Надо просто понимать, ну, как бы, в конце концов, человек должен различать между добром и злом, между главным и второстепенным. И даже в каких-то второстепенных вещах жизнь, она хорошая, в каких-то более важных вещах жизнь, она не очень хорошая, да? Вот. Ну и даже это нехорошее все равно нужно принимать с благодарностью. Но тем не менее, это благодарность Всевышнему за все, что происходит, и во всяком случае веру в то, что все к лучшему, да? Если не понимание, то хотя бы веру, да? Это не отменяет от того, чтобы каждая вещь она называлась своими именами. Ну понятно. Вот.
Потом, как было одно,
то известная будет. История про этот Иш Гамзу, который Гамзу Литава, да, то есть, который говорит, что все к лучшему, когда там на него напали разбойники и забрали у него что-то, он сказал, все к лучшему, да, но разбойники от этого ж не перестали быть разбойниками, и праведниками он бы их не назвал, да, разбойники есть разбойники. Я проболтал сегодня, в хорошем смысле этого слова, намного дольше, чем собирался. И мы только сейчас подходим к самому главному вопросу. То есть я к чему? Если то, что я говорил до сих пор, вам было непонятно, да, то это моя вина. Да? Потому что, в принципе, как мне кажется, я говорил о понятных вещах. Непонятные начинаются только сейчас. Вот действительно, да? я позволю себе еще небольшое отступление. Я говорил как бы в самом начале, когда мы только-только приступили к этой книге на этом занятии, я сказал, что она выглядит как, ну, как дат-твунот, да? Поэтому называется дат-твунот-бет. Но по содержанию она отличается кардинально, да? Потому что здесь Рамхаль начинает оперировать понятиями из Кабалы Аризеля. Там он их объясняет, не называя вещи своими именами. А здесь он называет, и, ну вот он уже сказал про качество Эмет, он сказал про Бину, он сказал про Малхус, да, как бы, так сказать, упомянул. В Датунот в первый он никогда таких вещей не делал, да. Значит, не называл вещи, как бы, так, как их называл Аризель. Вот. Но самое интересное начинается здесь. Вот иди, шашгахат шакодыш боруху мажгеях бааламо некра эйней ашен. Значит, ты знай, что провидение, провидение Всевышнего, то есть то, как Всевышний управляет этим миром. Провидение, когда мы говорим провидение, что мы имеем в виду? Что в этом мире не происходит ничего случайного. Правильно? Все происходит в соответствии с замыслом Всевышнего. То есть каждое событие, внутреннее, внешнее, неважно, самое внешнее, самое незначительное с нашей точки зрения событие, оно находится на своем месте, точно вот как должно произойти, там, где должно быть произойти, является частью единого плана. Да? Скажем так, назовем, так сказать, что сила, которая следит за этим, за соблюдением этого правила, называется провидение Всевышнего. Значит, и вот здесь Рамхаль говорит, что вот это вот провидение Всевышнего, которым Всевышний отслеживает этот мир, называется глаза Всевышнего. И вдруг глаза. Значит, он начал с сердца и сказал, что замысел находится в сердце, да? А потом вдруг говорит, что управление, да? Он имеет в виду внешнее управление миром, проходит как бы посредством того качества, которое соответствует у человека глазам, глаза Всевышнего. Сейчас немножко продолжим. Да? Да, так. Да, так вот это называется глазами Всевышнего. Вегем арбе мадригот аумдот лифоль ках беолам венер мар бегем. Да, и это на самом деле множество ступеней, которые как бы предназначены для того, чтобы действовать в мире. То есть глаза Всевышнего это множество ступеней, в смысле, что это целая система, да, которая работает. Я сейчас поясню, что он имеет в виду. Да? И сказано о них, «Эйней ашем гема мишойтатим беколь аарц». Значит, и сказано о них, что вот глаза Всевышнего, они блуждают по всей земле. Я как бы... Тут не место для иронии там или чего-то, да, но не надо представлять себе глаза, бегающие по земле, да. Вот. В смысле... Понятно, как это, о чем говорит аллегория, что где-то наверху находятся глаза Всевышнего, которые отслеживают все происходящее на земле, до самой последней мелочи. Ясно же, что речь идет о том провидении, которое в книге Дерех Ашем Рамхаль называет общим провидением. То есть общее провидение, которое создает внешнюю, назовем так, природную картину этого мира. И у нее есть механизм, соответствующий механизм, в котором, о котором он в Дерех Ашем очень много говорит. И здесь он тоже это упомянул, сказал, что здесь много ступеней, много уровней. В смысле, что есть отстраненные силы или удаленные силы, целый мир удаленных сил, да, кроме замысла. Есть целый мир, который называется миром ангелов, да, и есть как бы нижний мир, в котором есть и звезды, в смысле планеты, и созвездия, и сферы, и так далее. И все это ступени того, что называется Ашгаха Клалит, общее провидение, которое создает общую картину мира. В отличие от той Ашгахи, о том провидении, которое он в Дерех Ашем назвал Ашгаха Пратит, частное провидение. Есть путаница, есть ужасная путаница. Да? Значит, ужасная путаница. Значит, есть такое мнение, такое вот, что Ашгаха Клалит, общее провидение, это означает, когда всем миром управляют скопом. Так такого не бывает. Да? Всевышний ничего нигде никогда не делает скопом, да? За компанию. Вот как он только что сказал, глаза Всевышнего по всей земле, да? За каждым событием, да? Смотрит глаз Всевышнего, да? Ничего не происходит случайно. Но это общая система, это общая, одинаковая для всего происходящего в мире система управления. Все находится под властью звезд, этих сфер, ангелов там, и так далее, до самого верха. Это общее. Ашгаха пратит, то, что он называет частным проведением, оно частное в том смысле, что это проведение, которое имеет отношение только к тем, у кого есть свобода выбора, заповедь, награда и наказание. И вот что здесь говорит Рамхаль, что ашгаха клалит, общее проведение, оно относится к тому качеству, которое называется глазами Всевышнего. Не руками, не ногами, а глазами. То есть он относит ашгаху клалит, общее проведение, к куда более высокому качеству, чем мы могли себе вообразить. Это удивительная вещь, да? Настоящий замысел находится в сердце, а его внешняя оболочка... Глаза – это символ мудрости. На нее-то они здесь и намекают. Хахам и наим берашо. У мудреца глаза в голове. Да? Если будем рассуждать об образе человека, глаза – это там, где начинается как бы первейшее раскрытие вот настоящей глубины замысла. Сердце, добро, зло – это понятно, да? Но высочайший уровень, он все равно находится-то здесь.
Береши.
В голове. В голове. И самое сокровенное в голове вообще сокрыто, не имеет выхода. Вот первый выход как бы человека наружу, если идти сверху вниз, он начинается с глаз. Да, человек может разговаривать, еще руками жестикулировать, да. Но самое глубокое представление о человеке мы можем посмотреть в его, как бы увидеть в его глазах. Это самое глубокое. И оно, кстати говоря, самое невыразимое в определенном смысле. Да? Вот. И тут надо много чего объяснять, просто сегодня уже ну, никак не успеть. Мы только начинаем. Потому что вот эти глаза, о которых здесь говорит Рамхаль, особенно когда стоит задача понять, почему именно глаза он противоставляет сердцу, да? Это непростая задача. Поэтому так, давайте теперь уж точно мы сейчас остановимся, потому что сейчас будет Маариф, да? Желающие сказать, могут помолиться Маариф, я бы сказал даже обязаны в определенном смысле. Вот. Мы на этом остановимся. Мы с Божьей помощью продолжим через 2 недели. Прямо с этого места уже как бы без раскачки. Да? Тема, как я хотел начать этот урок со слов, знаете, как 2 недели я пытался понять, о чем здесь говорит Рамхаль. Теперь посмотрим, смогу ли я объяснить хотя бы то, что понял. Да?
Радло. Он о радло говорит.
Это ну хорошо,
вот огромный.
Давайте урок остановим сейчас. Урок. Я имею в виду запись. Да?